Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Завтра, 19 января, церковь празднует память святителя Николая Мирликийского. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию повествование о чудесах этого прославленного святого. В заключение вы услышите беседу главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с Верой Николаевной Глазовой. А сейчас программа «Свыше о выше».
«Свыше о выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Русские святые. Взгляд из-за границы. Репортаж из французского Покровского монастыря. В акафисте святителя Феофана есть такие слова, обращенные к Вышинскому подвижнику: «Учитель и наставник, и истинный проповедник, Писание бо Твоя во всех градях и весях до ныне вопиют немолчным благовестием». Читайте строки у мощей Феофана Затворника, не всегда задумываешься, насколько святителя Феофана, как и многих других русских святых, знают и почитают не только в России, но и за рубежом. Оказываясь далеко от родины, каждый русский человек остро чувствует разлуку, и русское песнопение, которое звучит в храме Покровской обители во Франции, особенно глубоко проникает в сердце. Покровский женский монастырь был основан выходцами из России в 30-х годах прошлого века, а в 1946 году обитель переехала в местечко Бюсси-Анут, Бургундии, где расположена и поныне. До настоящего времени в монастыре было всего три настоятельницы, и все русские. Покровская обитель всегда была связана с Россией. Около монастыря с самых первых дней ее основания собирались русские люди. Здесь в 1950 году скончался русский писатель Иван Сергеевич Шмелев. До сих пор недалеко от монастыря живут потомки Бориса Константиновича Зайцева, а по соседству с ними домик протопресвитера Бориса Бобринского, который в прошлом был деканом Свято-Сергиевского института в Париже. В монастыре подвязалась монахиня Таисия, чьи труды о русских святых, о русском православном женском монашестве неоднократно переиздавались в России. Монахиня Таисия – родная сестра Елены Юрьевны Концевич, жены и помощницы церковного историка Ивана Михайловича Концевича. О монахине Таисии нам удалось записать уникальные воспоминания одной из старейших насельниц монастыря, монахини Елизаветы. В миру герцогини Елены Лихтенбергской. Кстати сказать, ее предок, принц Эжен Багарне, воевал в войске Наполеона. Когда французы захватили Савино-Сторожевский монастырь, принцу явился сам преподобный Савва и просил не грабить обитель, обещая сохранить ему жизнь. Это событие вошло в житие преподобного. Позднее сын Эжена, Максимилиан, приехал в Россию и женился на дочери императора Николая I Марии Николаевне. Монахинь Елизавета, несмотря на солидный возраст, прекрасно помнит все события, связанные с историей ее рода и монастыря.
Я родилась в Германии, в Баварии. Там у дедушки было имение. Он все в России потерял, потому что было в Баварии, там на совсем на юге, около Австрии. Я там родилась, а потом мы уехали из Европы, когда началась война 1939 года. У меня был брат, и все, мне хотели, чтобы они бы захватили бы армию или что. Мы жили в Канаде, и потом я жила в Америке тоже, и потом я встретила нашу игуменью Евдокию, которая ехала в Америку вместе с принцессой румынской, которая хотела там основать монастырь. И я с ней там познакомилась. И, значит, она сказала, приезжайте сюда, ко мне, во Францию. Я так и сделаю.
А почему вы решили в монастырь пойти?
От того, что у меня брат был 5 лет моложе меня. У него был рак мозга. Его 2 раза оперировали уже. Он был такой чудный человек. Никогда не жаловался. Он очень хорошо вообще умер. Мы все знали, что он должен умереть, потому что у него был очень старый рак, что он уже нельзя было все вытащить. И я с ним читала так «Житие святы». Я больше, понимаете, приблизилась к жизни в церкви и так далее. И вот это, в общем, после этого я потом знала отца Александра Шмемана. И он приехал к нам в деревню и нас всех причастил и соборовал моего брата и все. И он умер очень так спокойно, и так было спокойно все, замечательно. И я как-то больше почувствовала близость к Богу. Как-то мне тогда вдруг просто не интересовала жизнь в миру совершенно. Мне ничего не было интересно. И я тогда уже думала пойти в монастырь. Но Господь так устроил, Божья Матерь, главное. Я хотела на Святую Землю. Но эта поездка мне не удалось, потому что моя подруга, с которой я должна была ехать, она заболела, и я не могла ехать одна. Это хорошо. И так устроило, что я встретила эту игуменью нашу там. И просто нашла, что здесь мое место. Потому что здесь все были русские, а эта принцесса хотела, чтобы я с ней осталась в Америке основать. Но это не было по моей душе все по-английски. Хотя я, конечно, очень хорошо знала английский язык, но... Ну и вот, и я туда приехала, сюда, вот как я приехала, да. И благодарю Бога за это. Приехала здесь, почувствовала, что я опять приехала в русское окружение, это же я жила в Америке так долго, знаете. Так все устроилось, сложилось в моей жизни, что я приехала сюда, а не на Святую Землю. Потом, значит, была тогда эта англичанка, которая начала здесь переводить. И я с ней основала типографию вместе. И вот мы очень много работали так. Так что это было тоже хорошо, что, понимаете, я чувствую, я была там, где... А у меня вообще было такое, когда у меня такое было, приблизилось к церкви, у меня такое было миссионерское желание, чтобы весь мир был бы православный, понимаете? И так что эта работа была как раз для меня, что я так работала, мы печатали, я посылала пакет, мы его писали.
Это переводы на английский, слышали?
Да, и она чудно переводила. Так что это здесь было мое место. И главное, что это было среди русских, понимаете. Когда я приехала, я вообще как послушница ни с кем не разговаривала. Ни...
А когда вы приехали, в каком году?
В 64-м.
64-м.
Да. А мать Таисия, она была очень вообще молчаливая. Она по-монашески не говорила ни одного лишнего слова. Так,
да.
Для наставления монаха, не мирским. Святые отцы там хорошо. Не надо ни одного лишнего слова говорить.
Да.
А в общем, люди говорят все время какие-то лишние слова. Говорят.
Много очень.
Совсем не надо. И она такая была. Да, и она на меня произвела большое впечатление. Я знала, что она всю жизнь посвятила житие святым.
И истории женского монашества.
Да. И вот, когда я думала, что когда я приехала, я думала, чудно, я буду ее спрашивать, ее советы и все. Она вот такая смиренная, она мне говорит, я не могу ничего сказать. Знаете, вы пойдите и скажите игумене, или кто ваша, так сказать, у кого вы послушница. Она была очень смиренная. Вместо того, что начинать меня, знаете, учить, и все, знаете, все же. Она нет, она говорит, что нет, я не могу ничего сказать. Она была очень смиренная, вот такая.
Послушание какое у нее было? Она чем занималась?
А, она вообще очень много в церкви читала. Она очень много читала в церкви. Но она уже была немолодая и такая не в очень хорошем виде здоровья. Так что она, у нее не было никаких таких физических послушаний, она не могла. Она читала в церкви очень много. И, может быть, она вытирала посуду иногда, когда люди, знаете, да, это так.
А вообще, как тогда жизнь строилась? Какой устав был монастырский? Вот чем-то он отличался?
Устав?
Да. Ну, какие-то чтения, может быть, можно было что-то почитать в келье или не было времени?
У меня не было совсем. Я была самая молодая, когда я приехала. И не было молодых других, понимаете. Я основала вместе с такой англичанкой, которая делала переводы. Или наших служб, литургических текстов.
Uh-huh.
Я уже была занята, и потом я была шофером, потому что у нас только был один автомобиль, и только я один шофер. Но были так, в 6 часов утренние молитвы, потом полуночницу, и потом утренняя, и на утреннем читали из святых отцов, после 6.
На русском или на французском читали?
А тогда вообще по-французски ничего не читала. Не было бы. Не было. Тогда все были русские только. Все. Только одна вот эта мать Мэри, которая делала эти переводы. Но она говорила, конечно, по-русски. И знала славянский язык, что она переводила. Она всю постную церковь перевела. И потом ее напечатали в Англии этот знаменитый Калистос Уэр, знаете. Он здесь к нам приезжал все время, и он с ней работал. Он это в Англии напечатал, там есть, называется Фейбер и Фейбер такое. И он тоже напечатал одну книгу, она перевела все недвижимые праздники большие. Чудная книга. Она чудно переводила. А я все это запечатала, и мы посылали по всему свету, там, где хотели иметь английский перевод.
Так печатали где? В типографии?
Здесь, да.
В типографии? Или на машинке?
Нет, это такие машины, которые крутят. Это не настоящая печать. Это не типография, где с буквами, а просто, ну, совсем современные машины, которые сама потом крутят и печатает, понимаете? И, значит, утром так, значит, начиналось в 6 часов. Служба до, ну, скажем, половины девятого или что-то. Это было будние дни. А вечером тогда у нас 9:00, вечерняя и повечерие. Это так, будни. У нас были две литургии в неделю, кроме субботы и воскресенья даже. Так что вот как у нас было больше служб, чем сейчас. То есть они длиннее были уже.
Ну, а в келье как-то были? Ну, чтобы в келье помолиться, было
ну,
время?
Кто как, я кто? Думаю, мало было время, да.
Машка Игумня Евдокия была, когда вы пришли?
Евдокия, да.
А какое вот как бы главное качество было вот у Машки Евдокия?
Ой, у нее так много было хороших качеств. Главное, что она была очень полна любви ко всем сестрам. И она несла, так сказать, крест всех сестер, знаете. Это трудно, что у каждого свои проблемы, такие с характером и вообще все. Потом она была очень умная, очень начитанная, очень равновешенная, очень культурная. И у нее вот, главное, вот, что она считала самое важное, чтобы сестры друг друга полюбили и прощали. Но самое главное, что она была полна любви.
А Машка Феодосия?
Ой, это личность тоже. Она была очень была начитана, она была очень умная у нее была. Она тогда была очень подвижница. Она, например, никогда не спала лежа. Она сидя спала ночью. Значит, так это, вы знаете, такие святые были, которые не ложились, чтобы спать. Очень молилась так. Она чудно знала устав, в церкви был порядок, и вообще в доме был порядок, все. Она была очень такая крепкая.
И матушка Ольга сейчас, она как бы у вас уже третья игуменья.
Ну, она очень много, благодаря ей у нас храм новый. А у нас вообще не было денег совсем, чтобы наш монастырь был очень бедный. Ну, и о нем больше и больше узнавали. И просто не было места в маленьком старом храме
на
быть.
Да,
на Пасху люди даже были на дворе быть. Даже иногда было, когда дождь шел, у нас ему неизвестно. Когда. Так что нам пришлось думать, что построиться, понимаете. А денег не было, но у нас Ольга была такая уверена, что Господь ей поможет. И это так было. Удивительно, все удивляются. Это же очень дорого так.
А Россию в монастыре вспоминается постоянно. В глубине монастырского сада находится небольшая часовня во имя преподобного Серафима Саровского. И так получается, что в часовню нас ведет монахиня Серафима Фордхам. Англичанка по происхождению, она с самого детства полюбила Россию. Как она сама рассказывала, почему не могу объяснить, ведь о вашей стране почти ничего не знала. Но как можно узнать о другой стране без знания ее языка? Я начала изучать русский. Первым ее наставником стал граф Алексей Алексеевич Бобринский, который жил в то время в Лондоне. Русский аристократ учил юную английскую мисс не только языку, но с такой любовью рассказывал о своей утраченной родине, что девушке порой казалось, что она сама ходит по тем улицам, бульварам, площадям, о которых говорил ее учитель. Кроме знания языка, она узнала, что православие является сущностью русского народа. И еще больше ей захотелось попасть в эту неведомую Россию. Но Господь до времени отложил исполнение этого желания. Лишь спустя много лет, после посещения Иерусалима, после потери близких людей монахиня Серафима решила перейти в православие. Это решение поддержал и отец Борис Бобринский, который стал ее духовным наставником. Она поступила в Покровскую обитель, но по промыслу Божьему монашеский постриг приняла в 1994 году на русской земле, в селе Семибратово, где на ее пенсию и на собранные ею деньги была построена церковь. В часовне преподобного Серафима мы разговаривали с монахиней Серафимой о том, каких русских святых знают и почитают во Франции.
Мы почитаем преподобного Серафима как почти главный наш благодетель. Я думаю, он главный после Божьей Матери. иконы первоначально из России, но они через Америку к нам пришли. И опять-таки довольно ранние, но при мне мало изменилось здесь, в этой часовне. Ну, может, какие-то новые иконки появились. Но...
Вот икона Серафима Саровского, кем написано? Мать Иларии?
Мы не знаем, откуда эта икона. По-моему, мы получили через Америку, или с чехожа иммигрантку, или что-то. Но мы не знаем, кем она написана. А это частица камня, которой он молился. И здесь первая святитель, мученица Нины, Грузии. Это ее муж здесь.
Почитают Серафима Саровского, знают во Франции, да?
Не так уж много, но все-таки начинают его знать. Те, которые приходят сюда, живут здесь, конечно, они знают его. Но сейчас, очень скоро, мы надеемся, будет издано на французском языке летопись еврейском. Это очень большое дело, очень большая книга. И они уже завершили все, по-моему, это только разные технические вопросы. Так что вскоре мы надеемся. Это будет первый раз на Западе, что на западном языке появится эта книга. Это будет здесь, во Франции.
А кто готовит перевод?
Есть какой-то француз здесь, который взялся за этим. Жан-Пьер Думон его зовут. Он был в Дивеве, он католик, но он был в Дивеве. И как-то его поразила вот святость этого места и преподобный Серафим. Он как-то понял, что очень мало о нем знают на Западе. И как-то взял на себя, конечно, благословение матушки Гумни Сергии взяться за перевод. Это было, наверное, 6-7 лет назад. И вот он этим занимается все эти годы. Он это кончил очень быстро, но то, что он возникло много на проблем, какие неточности и прочее, прочее. Конечно, будучи католиком, он не все наши обычаи знал, и надо было немножко просто вот редактировать текст. Но в основном это почти готово. И тоже, впрочем, параллельно идет перевод на английский язык.
А Феофана Затворника вы знаете?
Да, но только по писаниям, конечно, только по писаниям.
А не были на Выше?
Нет, нет, там я не была, там не было, увы, нет. Но многие, конечно, рассказывают, что надо туда ехать и прочее. Приходите сюда, сколько хотите, и будьте, потому что это очень святое место. И то, что было удивительно, я знала это место, когда это был еще Советский Союз, и не было вопроса о том, что вот вы будете сюда приезжать, быть с нами. Это было просто такое чудо в моей жизни.
Когда вы сюда первый раз попали?
Когда, да, да, да.
Какой
да.
Это год был?
Это было в 85-м, я стала сюда приезжать. Я еще была мирянкой в то время, но все равно стала сюда приезжать и побыть. И в это время не было никакого вопроса, что просто будет какая-то живая связь, как сейчас. Так что в этом хорошо.
Судьба монахини Магдалины Некрасовой тоже чудесным образом переплелась с Россией. В начале 60-х годов прошлого века ее семья вернулась из Франции в Россию и практически сразу оказалась в ссылке в Казахстане. Первой духовной книгой, которую прочитала девушка, стала книга святителя Феофана, которая во многом изменила ее жизнь.
Понимаете, после всего, что я пережила, я ничего не знала. Мы жили, я говорю, причащались раз в году, да и то, что наши причащались. И вот, когда мне отец Серафим дал книгу, причем он мне сам сказал, говорит, у меня, знаете, только вот монашеские книги на утранах. Но вы же, говорит, вы не собираетесь стать ультрафиолетовых лучей монахом, я помню его выражение. Я говорю, нет. А любого цвета я действительно маму говорю, монахи ненормальные люди. Ну, вы знаете, у меня, ну, вот есть Феофан, ну, не знаю. Но у меня ничего другого нет, но если хотите, попробуйте. Мне показалось, что для него это очень неинтересно, для него лично. Мне показалось, что, ну, посмотрите, ну, так, как-нибудь таким, не с презрением, а он с моей точки зрения хотел сказать, что вам это будет неинтересно. Но не сказал, он просто сказал, ну, это такая книга, ну, посмотрите. И когда я ее открыла, вот тут произошло для меня. Вот почему я запомнил этот день, 11 октября, 56-го. Правда, первая книга, которую мне дал, это была «Премудрость и благость Божия». Ну, какого-то богослова русского, очень известный русский богослов начала века. Он мне дал, я с восторгом вернула. И он видит, что, понимаете, перед ним этого существо, жалко, но он настрадавшее, но ничего не знающее. Я говорю, да, вот еще в чем. И вот он мне тогда сказал, что Феофан, что это не очень, будет мне не очень интересно. Ну, вот тебе расскажу в двух словах, когда я получил эту книгу, я открыл ее. Вот у меня было то, что на словах это не передашь, но, понимаете, это как, скажем, ребенок, который оказался сиротой, и вдруг фотографии узнает свою мать, сердцем узнает. Что с ним делать, с ребенком, там, какой-нибудь 10-летний, или даже 15-летний, и вдруг он узнает свою... Вот. Ну, я не знаю, может, это плохой пример, я никогда этот пример не приводила. Но это скорее не это, это скорее было что-то... Что-то потрясающее. Настолько, что я помню, это было очень поздним вечером, я всегда со Серафимом вечером поздно возвращалась, хотя это очень опасно было для девушки в Ташкенте делать. Но там я впитывала такое, все врачи не знала. И вот когда он мне дал эту книгу, я помню, как я открыла, и когда я узнала, что это, и я помню, что я остановилась, я не могла идти дальше, я не могла. Я помню, я подумала, у меня вот эта горячая мысль, что, Господи, если я когда-нибудь забуду то, что я сейчас переживаю, если я когда-нибудь забуду, вот забвена будет десница моя, не язык мой, гордани моему, я знала об этом псалме, потому что я говорю, я уже тогда очень церковно знала много, но церковно. А книг духовных никогда не читала. И вдруг я открываю, понимаете, истину о духовной жизни, о которой я вообще не знала. Я не знала, что существует духовная жизнь. И в течение, вот я не знаю, может быть, скольких дней, я узнавала, что существует духовная жизнь. И мне это было так дорого. И когда я неделю, наверное, читала, перечитывала, и принесла в церковь. И когда он меня увидел в церкви, я подошла там, к кресту, он говорит, а я думаю, вы уже не придете целую неделю. Я говорю, нет, я просто работала. И он говорит, приходите, заходите после службы. Я зашла, но он меня встретил, а я боялась как-то говорить, но я еще совсем молодая была. И он мне говорит, ну а как вам этот гид, который я вам дал? Ну, просто так спросил. А зная, думая, что он не любит эту книгу, я думаю, я не смогу даже сказать ему. Для меня это святыня, а он ее не любит. И это как между нами. И я помню ответ ему, я говорю, что, знаете, это совсем... Ну, у меня такое впечатление, что других книг вообще не надо, кроме этой. И вдруг он мне говорит, странно, говорит, когда мне эту книгу дали, я прочел, у меня точно такое было впечатление. Тогда я посмотрела, ну, а вы же говорили, что... Нет, ну я думала, что вам будет неинтересно. Боже мой, если бы ты знал, что со мной сделала эта книга. И знаете, я продолжала читать, я продолжала уже об этом говорить. Потом где-то через несколько месяцев он мне одолжил епископа Игнатия тоже очень осторожно. А я хочу сказать, что вот это «Путь ко спасению» для меня было такое откровение, что существует жизнь, ну и кто-то может этой жизнью жить, кто-то может этой жизнью. Там длилось, не знаю, может, несколько недель, я не помню сколько, и вдруг я поняла, что не только я тоже имею право, а это мой долг, я не только имею право, а если ты ее знаешь, ты знаешь, что есть эта жизнь, то это твой долг, то есть ты... Как бы сказать, ты не только имеешь право любить, а ты должен любить. Это для меня было такое откровение. И, конечно, все, когда мама в следующий раз меня увидела, она поняла, что тут ничего с собой делать нельзя. Я уже все. И действительно, эта книга пошел совершенно, вот я говорю, это 11 октября 1956 года, когда я узнала отца Серафима, когда он мне стал давать сначала вот ту книгу. И потом эту книгу, потом я даже «Добротолюбие» у него, пятый том.
А тоже там... Феофан Затворника.
Ну, он перевод, да. И там был пятый том, да. И мне открывается, ну, этот мир, новый мир. И я имею право это не только читать, я имею право приобщиться к нему. Ну, приобщиться не жизнью, конечно, но сердцем. Это для меня было. Я не знала даже, как мне. Говорить нельзя было об этом, мне не с кем. И даже с отцом Серафимом. И он был рад, что я не словами говорю, а что вот для меня начинается совершенно новый этап жизни.
Связь с Россией, с русскими святыми в монастыре чувствуется повсюду. В храме находятся нетленные мощи Алексея Южинского, тоже выходца из России, который был настоятелем небольшого прихода во Франции, окормляя иммигрантов, которые трудились на самых тяжелых работах. Как признается монахиня Серафима, духовная связь с Россией – это самое главное.
Я, конечно, поняла, что должна быть православная жизнь. Из-за важных событий, которые были в моей жизни. И как-то просто через отца Бориса я узнала об этом месте. И сюда приехала и поняла, что это как бы дом будет. Но я все равно поняла, что наша связь с Россией – это самое главное. Это для меня, это как это было как-то указано внутри.
Наш визит в Биси состоялся летом этого года. Нам удалось встретиться и с игуменей Ольгой Слезкиной, записать уникальные воспоминания монахини Елизаветы в миру герцогини Елены Лихтенбергской. К сожалению, в ноябре 2013 года они ушли из жизни. Вечная и благая им память.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
повествование о чудесах святителя Николая Мирликийского. При греческом царе Льве и при патриархе Афанасии совершилось следующее преславное чудо святого Николая. Великий Николай, архиепископ Мирский, в полночь явился в видении некому благочестивому старцу, нищелюбивому и странноприимному, именем Феофану, и сказал: «Пробудись, Феофан, встань и иди к иконописцу Агею и вели ему написать три иконы: Спаса нашего Иисуса Христа, Господа, сотворившего небо и землю и создавшего человека, Пречистой Госпожи Богородицы и молитвенника за род христианский Николая, архиепископа Мирского, ибо мне подобает явиться в Константинополе». Написав сие три иконы, представь их патриарху и всему собору. Иди скорее и не ослушайся. Сказав сие, святой стал невидим. Пробудившись ото сна, боголюбивый тот муж Феофан устрашился видений и тотчас пошел к иконописцу Агею и молил его написать три великих иконы — Спаса Христа, Пречистой Богородицы и Святителя Николая. Изволением милостливого Спаса, Пречистого Матери Святого Николая, Агей написал три иконы и принес их Феофану. Тот взял иконы, поставил их в горнице и сказал жене: «Сотворим трапезу в доме своем и помолимся Богу о своих прегрешениях». Она согласилась с радостью. Феофан пошел на рынок, купил пищи и питья на 30 длатников и, принеся домой, устроил для патриарха трапезу благолепно. Затем он пошел к патриарху и просил его и весь собор, чтобы он благословил дом его и вкусил брашные питья. Патриарх согласился, пришел с собором в дом Феофана и, войдя в горницу, увидел, что там стоят три иконы. На одной изображен Господь наш Иисус Христос, на другой — Пречистая Богородица, а на третьей — Святый Николай. Подойдя к первой иконе, патриарх сказал: «Слава тебе, Христе Боже, создавшему всю тварь! Достойно было написать сей образ». Затем, подойдя ко второй иконе, сказал: «Хорошо, что написан и сей образ Пресвятой Богородицы и молитвенницы за весь мир». Подойдя к третьей иконе, патриарх сказал: «Это образ Николая, архиепископа Мирского. Не следовало бы изображать его на такой великой иконе, ведь он был сын простых людей, Феофана и Ноны, происходивших из поселян». Призвав господина дома, патриарх сказал ему: «Феофан, не вели писать Агею образ Николая в таком большом размере». И велел он вынести образ святителя, говоря: «Неудобно ему стоять в ряд с Христом и Пречистою». Феофан, вынеся с великой печалью икону святого Николая из горницы, поставил ее в клете на почетном месте и, избрав из собора клерошанина именем Калиста, упросил его стать пред иконою и величать святого Николая. Сам же он весьма был опечален словами патриарха, велевшего вынести из горницы иконы святого Николая. Но в Писании сказано: «Прославляешь имя, прославлю». Так сказал Господь Иисус Христос, коим, как увидим, прославился сам святитель. Прославив Бога и Пречистую, патриарх сел за стол со всем собором своим, и была трапеза. Утром пришел к патриарху некий вельможа именем Федор, из села, называвшегося Сердальским от Мирского острова, и молил патриарха, чтоб тот поехал к нему, ибо единственная дочь его одержима бесом, и прочел над главой ее Святое Евангелие. Патриарх согласился, взял четверо Евангелия, вошел со всем собором в корабль и отплыл. Когда же они были в открытом море, буря подняла сильное волнение. Корабль опрокинулся, и все упали в воду, и плавали, вопия и моля Бога, Пречистую Богородицу и Святого Николая. Умолила Пречистая Богородица Сына Своего, Спасителя нашего Иисуса Христа о соборе, чтобы священнический чин не погиб. Тогда корабль выпрямился, и милостью Божией весь собор снова вошел в него. Утопая, патриарх Афанасий вспомнил свой грех пред Святым Николаем, и вопия молился и говорил: «О святитель великий Христов, архиепископ Мирский, чудотворец Николай, согрешил я пред тобою, прости, помилуй меня грешного и окаянного, спаси меня от пучины морской, от горького сего часа и от напрасной смерти». О преславное чудо! Высокоумный смирился, а смиренный чудно возвеличился и честно прославился. Внезапно явился святой Николай, шествуя по морю, как по суше, приблизился к патриарху и взял его за руку со словами: «Афанасий, или тебе понадобилась бездне морской помощь от меня, происходящая от простых людей?» Он же, едва в состоянии открыть уста свои, истомленный сказал, горько плача: «О святой Николай, святитель великий, скорый на помощь, не вспоминай моего злого высокоумия, избавь меня от напрасности смерти пучине морской, и я буду славить тебя во все дни жизни моей». И сказал ему святитель: «Не бойся, брат, вот избавляет тебя рукою мою Христос. Ты же не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшее. Войди в корабль свой». Сказав это, святой Николай взял патриарха из воды и поставил его на корабль со словами: «Ты спасен, иди опять на свое служение в Константинополь». И стал святой невидим. Корабль быстро приплыл назад к Константинополю. Выйдя из корабля со всем своим собором, патриарх со слезами пошел к церкви святой Софии и послал за Феофаном, веля ему тотчас принести ту чудную икону святителя Николая. Когда Феофан принес икону, патриарх пал пред ней со слезами и сказал: «Согрешил я, о святой Николай, прости мне грешного». Сказав это, он взял икону на руки, с честью облобызал ее вместе с соборянами и отнес в церковь святой Софии. На другой день он заложил в Константинополе каменную церковь во имя святого Николая. Когда церковь была построена, сам патриарх осветил ее в день памяти святого Николая, а святитель исцелил в тот день 40 недужных мужей и жен. Прикоснувшись к той иконе святого Николая, все они уходили здоровыми, славя Бога и чудотворца его.
Предлагаем вашему вниманию беседу главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с Верой Николаевной Глазовой.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня у меня настоящая пасхальная радость. Господь судил нам встретиться с Верой Николаевной Глазовой, с которой мы знакомы на самом деле уже заочно несколько лет. Но так получилось, что первый мой приезд не состоялся по моей вине. И вот сегодня мы встретились. Вера Николаевна любезно приняла меня у себя дома. Вере Николаевне 97 лет. Она помнит еще святейшего патриарха Тихона, святого исповедника нашей церкви, и всех последующих первых иерархов, и, соответственно, все время, связанное со временем возрождения православия в России. Безбожные годы и годы новой России, когда сегодня мы живем, не задумываясь о том, что пережили еще наши не так далекие предки. Вера Николаевна, мне хотелось бы, чтобы цикл бесед, о котором мы с вами договорились, начался передачей, которая погрузила бы наших слушателей в воспоминания о вашем детстве. Вы мне сказали в начале нашей беседы, что вы прекрасно помните все отчетливо, всю ту эпоху, которая окружала вас с самых ранних лет.
Я, может быть, не так начну, как бы вам хотелось. Вчера был большой праздник святителя Николая. Это необыкновенно дорогой и близкий мне святитель. Я начну издалека. Был март месяц 1916 года. Шла Первая империалистическая война. В городе Вятке, в одном из военных госпиталей, умер рядовой Николай Пономарев. А в это время в Москве, в небольшом переулочке, возле улицы старая Божья домка, в одних из флигелей у многодетного сапожника скоропостично умерла жена. Не зная, куда обратиться, убитый горем вдовец пошел за помощью к Марье Васильевне, живущей в соседней флигелии, и попросил ее помочь ему похлопотать, определить девочку в приют. Он говорил: «С мальчишками я как-то проживу, а вот девка мне ни к чему, ее бы куда в приют устроить». Марья Васильевна обещала ему свою помощь и о всем услышала, написала своей сестре, которая в данный момент гостила у своей свекрови в городе Гжатске. Когда они прочитали это письмо, то бабушка Александра Ивановна сказала своей кроткой, милой невестке: «Анюта, давай поставим живой памятник нашему покойнику. Возьмем девочку, усыновим, присвоим ей отчество Николаевна и воспитаем». Так они и сделали. И вот мне 97 лет. Через всю жизнь я принесла особое поклонение перед образом святителя Николая. В 1996 году мне Господь сподобил побывать на Святой Земле. Когда я вернулся, я загорелась желанием поехать в Бари к мощам святителя. Но это было непросто. Потом жизнь подбросила мне много всего сложного. И 15 лет я собиралась, лелеяла эту мечту. И попала я туда только благодаря необыкновенному участию протоиерея отца Сергия Правдолюбова. Я бывала в храме за службами, а потом и после них на трапезе, и как-то высказала вслух свою мысль о желании поехать. Отец Сергий запомнил и как-то в следующей встрече еще раз спросил: «Ну а как, в паре-то ехать не передумали?» Я говорю: «Нет, батюшка, но ведь это где-то еще очень далеко». И так продолжался, к сожалению, несколько лет. Он заболел, делали ему операцию на сердце, и больной, крайне занятый человек, он сохранил в своей памяти мое желание, мое горение, и придя в конце позапрошлого года, он вспомнил и сказал: «Ну как же, в баре-то вы собираетесь ехать? Или только все, готовитесь?» Шел разговор о том, что поедет в баре его сначала алтарник, а затем диакон, отец Алексей со своей матушкой Ириной. И, наконец, в июне прошлого года отец Сергий за трапезой сказал: «Ну все, хватит разговоров, я вас благословляю, поезжайте и бери с собой Веру Николаевну». Так и было. В воскресенье через Покров были куплены путевки на начало июля 2012 года. В воскресенье перед нашей поездкой отец Сергий поставил нас троих перед образом святителя Николая и служил проникновенное молебен. Он просил угодника Божьего помочь нам взлететь, перелететь, долететь и совершить это путешествие. Да, так и было. Я держала свою поездку в секрете от всех своих близких. Я не хотела никому доверять это исполнение своей мечты. И вот 4 июля мы с аэропорта Внуково долетели до Римини. Я не почувствовала ни трудности, ни сложности. Меня ничего не болело, меня ничего не беспокоило. Я легко перенесла перелет, посадку. В Италии нас встретила необыкновенно внимательный экскурсовод отец Александр, диакон, служивший когда-то в Москве, а сейчас обосновавшийся на несколько лет в Италии. Это был очень интересный, содержательный человек, очень внимательный и добрый. Группа была небольшая, всего 10 человек. Мы трое ехали только до Бари, а все остальные потом должны были совершить обширную поездку по Италии, включая Рим, Флоренцию, Венецию. Встреча с итальянцами была необыкновенно радушная. Когда они узнавали о том, сколько мне лет, они бросались меня целовать, обнимать, удивлялись, поражались, кричали «Мама Ми!», всячески старались мне помочь. Правда, у нас была еще инвалидная коляска, и когда бывало трудные продолжительные переходы, то матушка Ирина или вот отец Алексей везли меня на коляске. Все эти дни прошли непродолжительная беседа, поездки по храмам, окрестностям Римени. И, наконец, в четверг утром мы оказались в Бари. Это была необыкновенная, несказанная радость. Литургии служил священник из храма святителя Николая местного подворья. Ему сослужил диакон наш отец Алексей. Служба шла на славянском языке, пел очень хороший хор, читали Евангелие на славянском языке. Вся служба шла над мощами святителя Николая. Для меня все было наполнено необыкновенной благодатью. Мне казалось, что сам святитель Николай стоит между нами. Отец Алексей проникновенно молился о всех и за вся. Так же молился и я. Это было несказанная радость и несказанное счастье. Я слегка опирался на колонну, мы причащались. Мне удалось несколько раз подойти и приложиться к Великой Святыне. Потом мы также к Великой Святыне приложили то, что мы приобрели на память с собой. Народ был необыкновенно внимательный, доброжелательный. Самая основа — это то непередаваемое чувство благодати, наполненное святостью, добротой, то милосердие, которое разливалось вокруг нас, которое горело в нас. Потом поехали дальше, побывали в храме, в новостроящемся доме паломника, и настало время прощаться с группой. Нам надо было возвращаться в Риме, а остальные уезжали. Честно говоря, когда я собиралась в поездку, я очень боялся быть всем в тягость. И когда мы стали прощаться, то руководитель группы, отец Александр, сказал: когда мне подсказали, позвонили из Москвы и сказали, что едет группа, в которой будет человек такого возраста, я сказала, что они, наверное, что-нибудь ошиблись. Этого быть не может. Таких паломников не бывает. Я говорю, я призналась в том, что я очень боялась за себя. Что вы? Вы были нам не в тягость, вы были нам в радость. Да, я это чувствовала. По тому отношению, которое меня окружали, а потом внимание, доброте. И мы внимательно, сердечно распростились. Потом я собираю колокольчики. В моей коллекции колокольчики со всего почти света. А отец Александр прислал мне с одной из спутниц колокольчик из Рима с изображением собора Петра. Конечно, это была большая радость. Наша поездка закончилась очень интересной экскурсией по городу Равенна. И в результате через день из Римени мы вернулись в Москву. С аэропорта мы сразу поехали в храм Святой Троицы. Поставили благодарственные свечи святителю Николаю и позвонили отцу Сергию со словами глубокой благодарности. И переполненные этой несказанной радости я вернулась домой. Вчера был день празднования святителя Николая. Я поехала к литургии в храм святителя Николая в Николо-Псковском переулке в районе Смоленской площади. В этом храме я молилась до момента его разрушения в 1930-х годах. В начале 30-х годов прошлого столетия мы переживали тяжелое время. Шли в храм, дверь была закрыта, на двери висела бумажка и стояли печать. В следующую субботу я шла в другой храм. Приходила туда несколько раз, и его случала та же участь. Так в районе, где я жила, это район Самотеки, митрополитических покоев, где жил когда-то святейший Тихон, было закрыто 8 церквей. При старой Екатерининской больнице Моники был храм во имя скорбящей Божией Матери, и там служил протоиерей отец Сергий Вознесенский. Очень внимательный, ласковый батюшка. После закрытия этой церкви его перевели в храм Никола Щепы, куда я приезжала несколько раз. Но в 30-е годы, как я уже сказала, храм был закрыт, а батюшку перевели в храм Семена Столтника у Арбатских ворот на Арбатской площади. К сожалению, через некоторое время и тот храм был закрыт, я потеряла батюшку из виду. И вот прошли десятилетия. Сейчас этот храм открыт. Я в нем бываю регулярно, каждый год на День Вешнего Николы. И вижу, как каждый год он становится все чудеснее, светлее. Почти все уже расписано. Иконы обрели свои иконостасы. Там народ, неплохой хор, боголепная служба. И вот вчера я их так хотела сказать им всем: дорогие, какие вы счастливые! Вы живете в момент восстановления, обретения этой красоты. Вы не знаете этого страшного тяжелого времени, и не дай Бог вам его никогда узнать.
Вы слушали беседу главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с Верой Николаевной Глазовой.